Сергей Михеев, Сергей Корнеевский в студии. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели. Начинаем нашу передачу.
Много чего произошло на этой неделе, но все внимание мировой общественности, что называется, приковано к Северной Корее. Туда идут авианосцы американские, пока один, но кто знает. Хотят сбивать какие-то ракеты, наверное. Северная Корея говорит, что будем испытывать на день рождения Ким Чен Ира.
Ким Чен Ира, да. Ким Чен Ира, который был первым.
Самого главного из них, да. И Трамп видит,
Ким Ир Сена, нет.
Ким Ир Сен,
правильно. Ким Ир Сен, Ким Чен Ир. Ким Ир Сен был первый, его сын Ким Чен Ир. И теперь...
Внук Ким Чен Ын.
Ким Чен Ын, да.
Вот так вот. И все задаются вопросом, неужели действительно Трамп, после того, как он довольно неожиданно применил оружие в Сирии, разбомбил. Все считают, что он такой человек, способный на неожиданности.
Ну, такой он человек или не такой, это вопрос достаточно сложный, потому что, мне кажется, он в этих вопросах просто не очень хорошо разбирается. И, видимо, серьезную роль здесь играют те генералы, которые рядом с ним находятся. И в Сирии они решили, что это ситуация, на которой он может набрать очки. Потому что военных задач они не решили, если честно, никаких абсолютно. Но можно набрать политические информационные очки и, в общем, этим воспользоваться. Что касается Северной Кореи, то это тоже, видимо, ситуация, которые Трамп, как он считает, безболезненно может набрать, так сказать, некие очки на внутриполитической в ходе внутриполитической дискуссии и выглядеть более сильным президентом. Потому что его часто обвиняли в том, что он не сможет во внешней политике разбираться. Но мы уже как-то раз с вами обсуждали эту ситуацию на прошлой неделе. И я говорил о том, что, в принципе, Трампа могут спровоцировать на то, чтобы он неадекватно жестко поступил в случае с Северной Кореей, для того, чтобы потом ему же это поставить в вину, как осложнение международной ситуации и как то, что он не разбирается в этой внешней политике. Поэтому, если там отвечать на ваш вопрос, может ли он это сделать теоретически, да, он может теоретически сделать что-то, какую-то, так сказать, организовать какую-то силовую акцию в ситуации с Северной Кореей. Я не думаю, что это речь может идти об ударе по территории Северной Кореи, потому что это было бы равнозначно объявлением войны. Вот. Но речь вполне может идти, например, о том, что американские противоракетные комплексы могут сбить одну из северокорейских баллистических ракет в случае ее испытания. Причем, скорее всего, не в воздушном пространстве Северной Кореи, а за ее пределами. Вот. Могут сказать, что вот по данным радаров она нарушила воздушное пространство Южной Кореи или Японии, или еще что-нибудь в этом роде, или просто оказалась в опасной близости к американским кораблям, потому что американских кораблей там теперь очень много. В принципе, можно что-нибудь такое в этом роде придумать. Ну, вот. То есть повод можно найти. Можно найти повод для того, чтобы сбить одну из северокорейских ракет. И, конечно, это обострит серьезную ситуацию, с одной стороны. С другой стороны, подобная силовая акция, она, скорее всего, так сказать, приведет к тому, что сплотит позицию Китая и России на антиамериканской основе в этом конфликте, так как применение оружия, любое применение оружия, несомненно, несет серьезную угрозу и Китаю, и России, суверенитету наших стран, и серьезно обостряет ситуацию в этом регионе. Поэтому, мне кажется, тактический план, такой, скажем, локальный план Трампа состоит в том, чтобы убедить Китай, значит, с одной стороны, продемонстрировать военную силу, с другой стороны, на фоне этой демонстрации военной силы убедить Китай в том, чтобы Китай оказал воздействие на Северную Корею, а внутри Соединенных Штатов Америки Трамп выдаст это за свою победу. Он скажет, посмотрите, как я приструнил Россию в Сирии, и посмотрите, как я приструнил Китай и вместе с ним Северную Корею вот в этом регионе. То есть то, что это манипуляция, то, что это в значительной степени фальшивка, это другой вопрос. К сожалению, на информационном рынке Соединенных Штатов Америки в последнее время можно все что угодно продать, да, например, и в том числе новость о том, что Дональд Трамп является кремлевским агентом, вопрос только в том, как, когда подать ту или иную новость, в какой упаковке, в какое время, вот, по каким каналам и так далее. Поэтому вот я думаю, что примерно так Трамп и его, так сказать, команда собирается действовать, продемонстрировать силу, что они уже сделали, и убедить Китай оказать давление на Северную Корею, а дома преподнести это как победу жесткого президента Трампа, который, несмотря на все свои разногласия с глобалистами типа Клинтон, на самом деле готов, знает как и будет отстаивать интересы Соединенных Штатов Америки твердо, при этом ставя на место не только, как бы, прямых врагов, но и всяких таких вот строптивых конкурентов типа России и Китая. Я думаю, что вот примерно так они себе это мыслят. Как это будет дальше развиваться, неизвестно, но в значительной степени это зависит от того, как может повести себя Ким Чен Ин и насколько он действительно подконтролен Пекину. Потому что вот китайцы в разговорах достаточно часто этот вопрос вот обсуждается, и они говорят, что, конечно... Да, определенное влияние на северокорейского лидера у них есть, но вообще-то говорить о том, что Пекин управляет ситуацией в Северной Корее, говорить нельзя. То есть Ким Чен Ын не является так, пекинской марионеткой, грубо говоря, которая делает то, что ему там из Пекина говорят. Он ведет собственную политику и, в общем-то, играет и Китай, и китайскую карту тоже вот в том, что происходит. Потому что цель Ким Чен Ына – это получить гарантии безопасности Северной Кореи, насколько я понимаю. Во-первых. Во-вторых, получить некую экономическую помощь, так как ситуация в Северной Корее достаточно жесткая, достаточно, так сказать, такая сложная, и, откровенно говоря, если бы не китайская помощь финансовая, материальная, то там давно был бы коллапс. Например, нехватка валюты в Северной Корее достигла такого катастрофического уровня, что, насколько вот мне известно, ну, мне китайцы это рассказывали, консульством и посольством Северной Кореи в других странах разрешено сдавать в аренду территории посольства и, так сказать, этих посольских консульских зданий ради получения хотя бы какой-то наличной валюты. Потому что валюты для того, чтобы эти консульства и посольства снабжать из Северной Кореи, в Северной Корее нет. Вот. И это,
вообще ужасная ситуация.
И это, да, это большая проблема. Вот, то есть... Да, конечно, они имеют влияние, но при этом они не знают, что там в голове у Ким Чен Ына и что он там отчубучит в следующий момент.
Угу. А вот вы говорите, что он, конечно, не марионетка, китайская или любая другая. А вот такие вообще лидеры тоталитарные, они могут быть, как вы считаете, марионетками? Просто чисто психологически, мне кажется, для них невозможно.
Да, это невозможно, потому что все его позиционирование, оно как раз основывается совершенно на другом. Он... И вообще северокорейские лидеры, тот же самый Ким Ир Сен, 105-ю годовщину которого вот будут праздновать, они не просто люди, они почти полубоги, они люди глобального исторического масштаба, они авторы гениальных идей Чучхе, которым вообще равных нету. Они построили страну, на которой может равняться вся планета. И поэтому быть марионетками в стиле каких-нибудь латиноамериканских диктаторов они не могут. Вот латиноамериканские генералы и диктаторы, которые тоже были достаточно жесткими и провокативными, беспощадными, они могли быть марионетками США. Почему? Потому что, на самом деле, у них никогда не было идеологической платформы.
А идеология все-таки помогает.
Идеология крайне важна. Да? Да. У них никогда не было идеологического, идеологизированного проекта. Никогда не было такого проекта, который можно было бы назвать действительно политическим. Вот. Они просто захватывали власть для того, чтобы, скажем, решать совершенно конкретные, такие, так сказать, достаточно понятные, банальные задачи. С Северной Кореей совсем другая ситуация. И поэтому, да, такой человек, как Ким Чен Ын, просто не может быть марионеткой, но он и не может не быть в некой зависимости от Китая, еще раз говорю, и по экономическим соображениям, потому что ситуация там очень тяжелая, и все знают, что огромное количество северных корейцев работает в Китае в качестве трудовых мигрантов и таким образом выживает и существует на границе совместные экономические зоны. Китайцы используют и территорию КНДР для ряда производств. Если бы этого не было, то в КНДР был бы полный и абсолютный коллапс. Поэтому влияние существует, но это влияние, оно такое небезграничное и достаточно такое, ну, скажем, неоднозначное.
А вот Сергей Александрович предложил, значит, Трамп Китаю более выгодные условия торговли в обмен на помощь в противодействии Северной Корее. То есть, по вашим ощущениям, Трамп, в принципе, согласен и вообще никак, ничего там, ни ракеты не применять, не сбивать ничего, лишь бы все успокоилось. Потому что мне вот кажется, что ему бы выгодно было немножечко пострелять, просто потому что народ американский изголодался.
Он уже немножко пострелял.
Да, и
в
как
Сирии.
Хорошо пошло. Вы
он
видели,
немножко
сколько
пострелял
хвалят?
В Сирии. Нет, я бы не сказал, что хорошо пошло, потому что никакой поддержки эскалации в общественном мнении американском это не получило.
Ну, сказали, вот он молодец, какой решительный. Не то, что это тюфяк Обама.
Сказали, но довольно быстро осеклись, потому что поняли, что сейчас, если накачивать его этим самым значением, то получится.
раздухарится он.
Да, что неизвестно, чем все это кончится, а главное, что это укрепляет объективно его позиции. Поэтому тут же оговорили, что вот, мол, всевозможные социологические замеры показывают, что вовсе не хотят американцы продолжения операции, что да, вот он выстрелил, и это хорошо, бедные сирийские дети, и Трамп поступил, как он должен был поступить, но дальнейшей эскалации никто не хочет, тем более наземной операции, и Трамп, между прочим, на это тоже отреагировал тем, что он сделал заявление пару дней назад, что нет, Америка не собирается идти в Сирию. То есть он успокоил общественное мнение в том плане, что наземной операции не будет.
И пошла Америка в Северную Корею.
Да, и пошла Америка в Северную Корею, но в Северной Корее другая геополитическая ситуация, гораздо более тяжелая. По Сирии можно практически безнаказанно было отстреляться. Безнаказанно. Тем более, что, как мы уже не раз говорили, эффективность этого удара, она, ну, мягко говоря, сомнительная. Вот, половина ракет улетела неизвестно куда, вот, половина попала, но на самом деле даже аэродром не уничтожил, на следующий день уже с этого аэродрома взлетали самолеты.
Говорят, несколько часов понадобилось, чтобы
Да, некоторые говорят, что в этот же уже день взлетали самолеты, и мы просто на следующий день мы уже увидели видео того, как они взлетали. Вот. Но вот это был такой вот пропагандистский удар. В Северной Корее совсем другая ситуация. Там безнаказанности не будет. Почему? Потому что в отличие от Сирии, вокруг Северной Кореи слишком плотная концентрация гораздо более серьезных геополитических интересов. Во-первых, у Северной Кореи есть достаточно мощные сухопутные силы. Там некоторые говорят о 20 тысячах артиллерийских стволов. Вот Дмитрий Саймс как раз в эфире Владимира Соловьева об этом говорил. У них достаточно хорошо организованная армия. Да, она вооружена не самым современным оружием, но она большая, она хорошо дисциплинированная, она неплохо обучена и, в принципе, может вести эффективные боевые действия, по крайней мере, в масштабах Южной Кореи точно.
Но она отчаянная, да, еще к тому же.
Ну, ко всему прочему, она накачана этой идеологией, поэтому, по крайней мере,
они порут там,
по крайней мере, на первых порах может действовать крайне эффективно. Поэтому там о вторжении в Северной Корее вообще речи быть не может, да, во-первых. Во-вторых, даже дистанционные удары по территории Северной Кореи могут вызвать ответные удары с территории Северной Кореи. Да, до Соединенных Штатов Америки северокорейские ракеты не долетят. Но до Южной Кореи с Японии могут долететь, несомненно. До Южной Кореи уж совершенно точно. А что такое Южная Корея? Южная Корея — это страна, где находится большое количество американских военных баз, на которых огромное количество военнослужащих. Это крупные города, многомиллионные.
Интересы транснациональных компаний.
Это
там,
интересы транснациональных компаний. Это атомные станции, между прочим. Поэтому нанести удар по Южной Корее Северная Корея сможет вполне. И никакие американские противоракетные комплексы и присутствие американцев на этой территории не позволит, не поможет полностью предотвратить этот удар. Это просто невозможно. Это первая, так сказать, ситуация. Вторая ситуация. Вторая проблема заключается в том, что вокруг Северной Кореи рядом непосредственно находятся страны, которые крайне не заинтересованы в развитии этого военного конфликта. Они могут просто пострадать от этого. Это в первую очередь Китай и Россия. Китай, как мы уже говорили, отреагировал уже на, значит, усиление американской группировки тем, что к границам Северной Кореи подтягивается 150-тысячная группировка китайской армии. Вот, это совершенно однозначный ответ на американское военное присутствие. Россия, несомненно, будет против любой военной операции в этом регионе. Любой. Даже если речь будет о том, что будет там сбита баллистическая ракета и так далее. То есть концентрация... Да и Япония, кстати, не будет особо в восторге, если вдруг начнется серьезная война, при которой ее территория может стать объектом ракетного обстрела. Потому что американцы, на самом деле, стопроцентной гарантии Японии, безопасности Японии дать не могут в смысле обстрелов. Поэтому тут ситуация гораздо более сложная, чем в Сирии. В Сирии фактически мы имеем дело с распавшимся наполовину государством, которым территорию контролируют здесь одни группировки, там другие группировки, здесь войска Асада, там в другом месте турецкие войска. Это, во-первых. Во-вторых, рядом находится Турция, которая заинтересована в войне в Сирии. Рядом находятся другие государства, которые тоже заинтересованы в войне Сирии. Поэтому это такая, к сожалению, эта территория, как и Ирака, да, усилиями тех же американцев превратилась в зону такой черной дыры. Там каждый день что-то происходит, что-то взрывается, кого-то убивают, прилетают какие-то бомбы, ракеты. С Северной Кореей совсем другая ситуация. Поэтому здесь действовать так же Трампу будет очень сложно, гораздо более рискованнее, чем это происходит в Сирии. Поэтому я думаю, что если уж они совсем там не ополоумели, то вряд ли они на это пойдут, и пока я думаю, что они будут вот демонстрировать военную силу и пытаться склонить Китай к давлению на Северную Корею. Но еще раз говорю, давление, возможности этого давления со стороны Китая, они не безграничные, они, в общем, ограничены. Что касается обещаний Трампа насчет того, что какие-то там новые условия более выгодные условия для Китая. Мне кажется, у Китая и так очень неплохие условия. Я не знаю, что конкретно Трамп может предложить, потому что разговоры о более выгодных условиях – это ну, не более чем такие декларации. А что конкретно могут американцы предложить Китаю? И в определенной степени вот эта ситуация, она для Китая даже выгодна, потому что ее можно тянуть. Здесь в данном случае время работает на Китай. Китайцы могут ждать, могут говорить о том, ну а какие предложения? В принципе, им торопиться некуда.
Да,
а вот для Трампа, для человека, который действует в рамках американского политического шоу-бизнеса, для него время важно. Невозможно напряженно сдержать долго. Надо, так сказать, продемонстрировать какой-то результат. Или придется уйти безрезультатно. Почему вот эта операция в Сирии дала такой шоу-эффект? А потому что склеились две вещи. Картинка вот по поводу химической атаки в Идлибе и американский удар. Эти вещи были склеены, как в голливудском кино. Прошел буквально там два дня, три дня прошло, и тут же, как в голливудском кино, моментально, пока еще зритель, слушатель, наблюдатель не остыл, ему тут же раз и следствие.
Удар возмездия.
Да, то есть четко абсолютно по сценарию. А вот здесь ситуация будет другая, и поэтому время имеет значение. Если она будет тянуться, если вот эта напряженность, если угроза США ни во что не будут материализованы, а Китай будет, например, тянуть, с этими вещами ситуация не будет меняться, Ким Чен Ын будет продолжать запускать свои ракеты, то через достаточно скорый промежуток времени эта ситуация начнет работать против Трампа и против его команды, потому что, значит, заявления делаются, ситуация, напряженность накачивается, ничего не происходит. Ничего не происходит. Во-первых, интерес наблюдателя к этому снижается. Во-вторых, те, кто заинтересован в силовом варианте или хоть в каком-то разрешении, понимают, что Трамп и его команда сделать ничего не могут. А в-третьих, его противники внутри США начинают говорить о том же самом. Посмотрите, ну что наш Дональд? Ну, выпустил ракеты по Сирии, молодец, конечно, да. Ну, а дальше-то что? Что с Северной Кореей? Вот Северная Корея — это ужасная же угроза. Тем более они в свое время раскрутили Ким Чен Ына вот этим известным голливудским фильмом.
Вот, да. Убить, или как, интервью?
Ну, что-то такое, я не знаю. Короче, фактически это про Ким Чен Ына был фильм, да?
Да.
Так что сделает Дональд Трамп? Поэтому здесь ситуация более сложная, и я бы на месте китайцев просто тянул бы время, потому что из вот этого растягивания времени можно китайцам получить гораздо больше, чем Трампу, а Трамп очень скоро начнет терять темп, потому что вот эта клиповая ситуация, такая ситуация из шоу-бизнеса, ситуация из кино, она с течением времени начнет распадаться, она начнет сдуваться, и станет ясно, что ничего американцы не делают. И это же, между прочим, это же, так сказать, положение может спровоцировать их на неадекватные жесткие действия. Ну, например, скажем, проходит время, китайцы молчат, Ким Чен Ын продолжает наглеть. Надо что-то делать. Все понимают, что ничего не делать означает проигрывать и терять очки. И тогда могут решиться на неадекватный шаг. В этот момент их и подловят. Да? И те, и другие, и третьи, и пятые, и десятые. И мы постараемся, я так думаю. Угу. Вот, если это будет. То есть здесь ситуация с Северной Кореей совсем не такая, как в Сирии. Сирия – это вариант гораздо более мягкий. Вот такие дела.
Спрашивают, скажите, а чего американцам так далась Северная Корея?
Северной Корее чем так далась?
Просто вот из-за того, что раскрутили, да, ну, во-первых, угрозу.
Во-первых, американцев, которые совершенно однозначно стали мировыми лидерами после распада Советского Блока, и, по крайней мере, лет 10 держали абсолютную гегемонию, да, их, в принципе, раздражает любая страна мира, которая может выступать вот с таких нагло антиамериканских позиций, как с каких выступает Северная Корея.
Потому что, вы знаете, он сказал Ким Чен Ын, что он нанесет, возможно, даже превентивный удар по
да,
США.
Ну, то есть, человек вообще совершенно... То есть, для американцев это раздражающий фактор, потому что они-то всем внушают, что на них даже косо смотреть нельзя. Они-то всем внушают, что конкурировать с ними и вообще что-то, так сказать, пытаться противопоставить им абсолютно бессмысленно. Настолько их доминирование является однозначным и обоснованным. А тут вдруг такой человек, как Ким Чен Ын, откровенно троллит, как сейчас модно говорить, американцев. Причем не просто троллит, а запускает ракеты в разные стороны, они разлетаются там.
И вокруг. Некоторые долетают.
Некоторые даже долетают до тех целей, до того района назначения, куда они должны были упасть. То есть само по себе наличие такой страны, тем более обладающей определенным вооруженным потенциалом, расценивается американцами как потенциальная угроза. Угроза не то, что территории Соединенных Штатов Америки, а угроза вот этой модели их, так сказать, глобального доминирования. Это, во-первых. Во-вторых, Северная Корея, как я уже сейчас вот перечислял эти факторы, она действительно может нести угрозу, например, для американских войск в этом регионе. Она несет угрозу для американского влияния в этом регионе, потенциально, по крайней мере. Вот, хотя Хотя, с другой стороны, вот эти вот эту, так сказать, наглость Ким Чен Ына они используют периодически для того, чтобы их союзники, типа Японии или Южной Кореи, далеко не разбегались, потому что Ким Чен Ына, в принципе, легко пугать. Вот. Детей, как бы, и маленькие страны, типа Южной Кореи, вот и Япония. Ну, пусть южнокорейцы и японцы не обижаются, но они действительно небольшие. Вот. Так вот, собственно говоря, поэтому для американцев это является проблемой, которая... Они, я уже как не раз говорил, они являются заложниками собственных заявлений о лидерстве. Вот если бы они не считали себя лидерами, не говорили бы об этом на каждом углу, тогда, ну, и есть эта Северная Корея, есть... Ну, можно сказать, да, вот ей управляет такой не вполне адекватный человек, это ужасно, вот, но вас это как бы не касается. Но когда вы говорите, что вы... Весь мир является зоной вашей ответственности и зоной ваших национальных интересов, вы уже не можете просто так... делать вид, как будто вы не замечаете эту самую Северную Корею.
553-200-8-903-170-63-63. Тут еще спрашивают, я, кстати, не знаю, вы любите фантастику или нет, спрашивают, как вы представляете себе Объединенную Корею? Возможно ли это?
Я ее не представляю.
Потому что это невозможно.
Не представляю. Я думаю, что в нынешних условиях это, скорее всего, невозможно. Настолько разные общественно-политический и строй, и идеологическая модель Северной и Южной Кореи, что совместить ее в нынешней ситуации невозможно. Кстати говоря, поэтому тоже американцы как бы и занимаются этим вопросом и переживают по этому поводу, потому что они понимают, что с Ким Чен Ыном никакого компромисса на Корейском полуострове достичь будет невозможно. Поэтому, в принципе, теоретически устранение Ким Чен Ына и смена политического режима в Северной Корее, она как раз открывает путь для создания Объединенной Кореи. Вопрос в том, под кем эта Объединенная Корея будет находиться. Американцы, конечно, хотели бы, чтобы это было под их контролем. Поэтому их это тоже волнует. Но в нынешней ситуации, мне кажется, ни о каком там, ни о каком объединении, ни при каких условиях речь идти не может. Максимум, на что они за несколько десятков лет оказались способны, это на перманентное вот это ведение переговоров и создание зоны совместного бизнеса, забыл, как это у них там точно называется, которая сейчас закрыта. После очередного обострения ее закрыли. Вот в этой зоне там северные корейцы имели возможность, получали возможность работать на южнокорейских предприятиях. Но это максимум, чего удалось достичь. Больше ничего, никакого вообще абсолютно продвижения в эту сторону не произошло. И пока я не вижу перспектив для какого-то объединения.
Но было бы лучше, если бы они объединились, да, как-то поспокойнее бы стало в регионе.
Да, наверное, стало поспокойнее бы. Я думаю, что, наверное, в конечном итоге было бы лучше это для корейцев, но пока не вижу той модели, по которой это может произойти.
553-200-8-903-170-63-63. Сделаем сейчас паузу небольшую на новости и вернемся. 553-200-8-903-170-63-63. Сергей Александрович, по поводу Северной Кореи. А она так географически расположена, что кажется, что она чем-то напоминает Украину для России. Вот Украина – Россия, Северная Корея – для Китая. Может быть, в этом ключ какой-то тоже?
Если как очень хочется,
ключ,
можно.
Ключ – страна.
Можно провести параллель, но я думаю, что это не так. Почему? Потому что, к сожалению, наверное, да, но для нас Украина гораздо более серьезная проблема и гораздо более важный фактор, чем для Китая Северная Корея. Но, во-первых, потому что исторически Россия с Украиной связана гораздо глубже, и это, между прочим, и обостряет, вот, придает остроту тому конфликту и той напряженности, и тем эмоциям, которые вокруг вот этой украинской ситуации кипят у нас, потому что там совершенно другая историческая ситуация. Все-таки Китай – это Китай, а Корея – это Корея. И если и говорить об остроте конфликта, то это конфликт между северными и южными корейцами, потому что там действительно мы имеем дело с разделенной нацией, разделенной в результате войны. Вот это действительно была один этнос, одна государственная историческая традиция, вот, которая разделена уже несколько десятков лет после известной войны 50-х годов, да. Вот, с Россией и Украиной ситуация гораздо более сложная, а китайцы, в принципе, они могут наблюдать за этой проблемой. Еще раз говорю, они могут даже играть ей, абсолютно ничего не теряя в этом смысле. Они ничего не теряют от того, что сейчас, например, находится вот в Пхеньяне Ким Чен Ын. Ничего. Более того, если бы там находился, например, какой-нибудь проамериканский ставленник, да, если бы это была единая Корея под американским протекторатом, конечно, для Китая это была бы более серьезная проблема. Поэтому Северная Корея для китайцев, я думаю, они понимают, понимают, что, в принципе, там находится не вполне адекватный человек. Да, ядерные испытания Северной Кореи, они могут представлять угрозу для Китая. Потенциально, потому что в сторону Китая эти ракеты не направлены. Но, в общем-то, на самом деле, никаких особых проблем Северной Кореи Китаю не доставляет, а более того, она действительно может быть способом для некой политической игры. Вот этот вот инфант Терибль, да, вот этот вот, значит, Ким Чен Ын, а до него Ким Чен Ир, ну, с Ким Ир Сеном там немножко другая история была, это люди, которых китайцы могут использовать так или иначе, то приближаясь к ним, то отдаляясь от них, то, сказать, говоря в Пхеньяну одно, а в Вашингтону, скажем, другое, или там в Москве, там третье. Поэтому нет, я думаю, что это не совсем так, это не та проблема. Можно было бы там с довольно большой долей натяжки сравнить ситуацию России и Украины с ситуацией Китай, континентальный Китай и Тайвань, но и там тоже в силу таких географических, в том числе, причин, ситуация немножко, так сказать, более сложная.
Но получается, если вот это сравнение продолжать, чем мощнее будет Китай экономически, тем больше шансов, что Тайвань все-таки станет частью Китая, просто обычного, да, материкового, и все, и на этом закончится.
Чем, с одной стороны, с другой стороны, чем вообще политика Китая будет более глобально привлекательной, а американская, так сказать, все более и более скатываться вот в эту борьбу там за глобальное доминирование, то есть Китайская модель как бы просто рано или поздно может стать более привлекательной для Тайваня, не для всех, а для Тайваня, чем американский протекторат. Да, теоретически это может быть, но практически, конечно, все упирается в том числе в личные интересы и в групповые интересы элит. Например, тайваньские власти очень много лет играют вот на этой ситуации тоже. Они, с одной стороны, говорят, да, мы китайцы, исторически, конечно, они связаны с Китаем, в конце концов, там правит партия Гоминьдан, которая довольно долго...
Правила Китая.
Да, правила Китая, да, правила самим Китаем. Да, это все ясно, и они культурно, несомненно, являются китайцами во всех смыслах слова. Вот, но сохранять собственную власть, автономную власть на Тайване им помогают вот эти противоречия между Китаем и Америкой и шапка американское политическое, там, военно-политическое прикрытие. Вот, поэтому им это не очень будет выгодно. То есть для них, на самом деле, вот эта ситуация, когда можно и оттуда что-то получать, и с теми заигрывать, она, в принципе, выгоднее, чем однозначное вливание там, в ту или иную систему. Да, так сказать, то ли американского влияния, то ли, наоборот, уход под китайцев и прочее. Хотя это может, например, произойти по модели Гонконга. Все-таки Гонконг сейчас в Китае и в ближайшие годы будет находиться и будет находиться на особом положении.
Но периодически бунтует, вы же знаете. Да?
Да, теоретически Китай может что-то подобное предложить для Тайваня, но ему надо будет тоже очень серьезно мотивировать эти вещи. Вот такие дела.
553-300, 8-903-170-63-63. Вот еще Елена спрашивает, получается, Северная Корея наш идеологический союзник, раз так отставят право перед Америкой жить, как сами считают нужным?
Северная Корея не то чтобы наш идеологический... Понятия нет, она не является нашим идеологическим союзником. Потому что, вот что,
это
Сирия...
Неправильно сказано.
Сирия является нашим идеологическим союзником?
А какая идеология в Сирии, тоже не понятно.
Нет, здесь в данном случае речь идет о том, что у нас есть схожие геополитические интересы. Идеология... И геополитика – это не одно и то же. Геополитика – это, в первую очередь, интересы. Да? А идеология все-таки это система взглядов, система ценностей и так далее. Страны могут иметь совершенно разные системы взглядов и ценностей, но при этом иметь схожие интересы. Например, Россия и Иран. В данной ситуации, в ближневосточной ситуации, у нас есть пересекающиеся интересы, при том, что идеологически у нас есть масса разногласий. То же самое с Северной Кореей. Вот. Геополитически у нас Северная Корея объединяет то, что мы против однозначного доминирования Соединенных Штатов Америки. Мы против однозначного навязывания ими вот своих глобальных порядков. В этом смысле, да, у нас есть пересечения. Но одновременно у нас есть с ними несомненные и различия. Так как провоцирование какого-то конфликта, тем более с применением ядерного оружия, возможным, вне международных договоров о нераспространении ядерного оружия, оно представляет объективную угрозу для России. И в этом смысле, конечно, непредсказуемость Пхеньяна, она для нас тоже потенциально имеет угрозу. Ну уж я не говорю там о очень специфическом режиме идей Чучхе, который, мне кажется, переплюнул даже все то, что было на территории нашей страны в самые такие, что ни на есть, советские и рассоветские годы. Я думаю, что подавляющее большинство граждан нашей страны оказались бы совершенно неспособными жить в ситуации доминирования идей Чучхе.
Так душно было бы им.
Да не то, что душно, а просто очень тяжело. И, в общем, для большинства из россиян непонятно и неестественно. Чем-то это напоминало... Вот еще дальше, чем Чучхе, пошли Пол Пот в Кампучии, Пол Пот и Янг Сари, которые в итоге решили, что они такие марксисты, на которых вообще пробы ставить негде, и что они будут самыми марксистами в мире. И, значит, закончили они тем, что, в общем, почти каждый второй житель страны был убит по разным соображениям, но в первую очередь по соображениям идеологическим. Вот. Вот я думаю, что наши граждане даже в худшие времена не готовы были бы жить вот в такой ситуации.
Сергей Александрович, ну, к другим темам перейдем. Всем очень понравилось выступление зама нашего постпреда при ООН Владимира Сафронкова. Как вам?
Ну, в моем стиле.
Я хотел бы, да, сказать. Знаете, тут очень хорошо сказано, что он может выступать на любых языках, на иностранных, и дозировать степень дипломатической учтивости в зависимости от обстановки. Это Рябков сказал, замглавы МИДа.
Но выступление вполне мне лично, так сказать, по тональности импонирует. Вот, в принципе, следующим шагом уже будет битьё лиц.
Лиц, да? Уже пора бить лиц.
Бить их, невзирая на лица. Вот, насколько это вот тональность и насколько этот тон был уместен для дипломата. Но он был, конечно, не вполне уместен для дипломата, скажем честно. Но ведь это была реакция на то, что дипломатического языка в отношении России, в отношении наших партнеров в той же Сирии давно уже отказались зарубежные дипломаты. Ведь это была прямая реакция на выступление английского представителя, который, в общем, перешел на откровенную брань в адрес Башара Асада и на откровенное оскорбление в адрес России. То есть это была реакция. Позволительна такая реакция? Позволительно ли допускать эмоции? Но я думаю, что иногда это вполне себе возможно. Это не может стать постоянным стилем общения.
Хотя многим и понравилось.
Несомненно, да.
Хоть понятно бы стало, о чем речь.
Да, вот. Но то, что периодически стоит ставить их на место, это точно, потому что вот то, о чем мы говорили в случае с Северной Кореей, они убеждены в том, что на этой планете они могут делать все, что угодно, что на самом деле ничто их не ограничивает, они вправе давать оценки, причем самые оскорбительные, всем тем, кто им просто-напросто не нравится или там каким-то образом не соответствует их взгляду на мир или, скажем, противоречит их политике, и им ничего за это не будет абсолютно. Потому что все остальные, во-первых, побоятся сказать что-нибудь, во-вторых, будут придерживаться, значит, этикета, и это кто-то оценит. Ну, в данном случае Сафронков решил перейти на такой достаточно жесткий, скажем так, даже жесткий стиль разговора. Я думаю, что иногда это надо делать в профилактических дозах, что называется. Все есть лекарство и все есть яд, включая и вот такую стилистику общения. Вопрос только в мере. Вот вопрос в том, когда, в какой дозе и по какому поводу эти вещи применять. Еще раз говорю, как постоянный стиль общения не годится, но не годится и, знаете, постоянно как что-то блеять, как овцы, в ответ на откровенное хамство со стороны наших геополитических оппонентов.
Ну вот, вы знаете, жаль, что Сафронков говорил не по-английски, а по-русски. Конечно, мы зато все понимали. Но вы слышали, наверное, может быть, переводчик перевел-то совсем... Мне не понравилось, как перевел переводчик.
Но он просто не понял, в чем дело.
Ну, он говорил... Вы знаете, в английском «ты» ушло уже какое-то время,
да.
И он поэтому говорил «на вы». То есть переводчик переводил «на вы». И когда, не смея оскорблять Россию, вот эту фразу он перевел, что... Я не могу выносить, когда вы оскорбляете Россию. Но это же совсем другое дело. Что значит не могу не выносить? Там чуть лицо человеку не побили, да.
Мои, так сказать, ценности демократические не позволяют мне равнодушно слушать то, что вы имели честь сказать о России.
Хотя, на самом деле, и по-английски можно было их довольно грубо сказать.
Ну, переводчик, видимо, не сориентировался, во-первых. Во-вторых, да, испугался. В итоге получилось не так смачно, что называется.
Переводчик был британец, кстати, судя по акценту.
Ну, так он просто, значит, и, во-первых, не в курсе, во-вторых, не в курсе этих оборотов, во-вторых, немножко решил смягчить.
Ну,
вот,
да.
Мало ли что, чего бы не было. Но все равно это звучало достаточно жестко, и по тональности было видно, что это звучит жестко и, может быть, даже грубо.
Пауза на погоду у нас. 553-200-8903-170-63-63. У нас, кстати, слушателям очень понравилось, нашим заявлением.
Ну, это понятно, понятно, что это понравилось. Но это так вот как бы по-простонародному, по-уличному. Но, опять же, я говорю, я не думаю, что это может стать вот постоянной В принципе, это нормально иногда, но это не может стать постоянной стилистикой общения в Организации Объединенных Наций. Но еще раз говорю, дело в том, что сами наши оппоненты давно уронили эту планку. И очень часто наша грубость там и хамство иногда, вот я честно винюсь в том, что иногда бываю абсолютно хамом, да. Вот, она на самом деле появилась как реакция на беспардонное высказывание, беспардонное поведение в наш адрес. Вот на нашем телевидении вот эту базарную риторику ввели так называемые украинские эксперты, к которым потом присоединились и некоторые европейские, ну, в основном польские, да, вот, которым стало казаться, что вот можно все, они там откуда-то повылезали из каких-то помоек, вот, по большому счету, ну, и вот их там назначили экспертами, они сюда ездят, вот, больше ничего не сказать не могут, но они таким образом опустили планку вообще любой дискуссии. В этом есть и вина нашего телевидения, несомненно. Вот. Но это факт. Но дело в том, что они, в свою очередь, это сделали вслед за хозяевами мира. Потому что эти хозяева мира в лице Соединенных Штатов Америки и их союзников в последние, по крайней мере, лет 25 после исчезновения противовеса достойного, они по-хамски себя ведут на всей планете. Вот, поэтому, как бы, так как хозяин старший разрешил, что называется, да, то можно хамить, потому что вроде как он стоит там где-то за спиной, постоянно сбрасывает всякие там супербомбы или там стреляет суперракетами, или еще что-нибудь в этом роде делает.
Мать-бомба.
Мать-бомба, да. Это вообще что-то такое, так сказать.
Интересное, да. Что-то блатное в этом тоже есть.
Да, бомба-мать. Вот. Бомба, мать вашу. Вот. Поэтому они считают, что можно так. Поэтому иногда приходится отвечать, что делать.
Но если по существу, потому что вот за формой скрылось содержание, и не все увидели, а вот эта идея о том, что Великобритания испугалась сотрудничества России и США и делала все возможное, чтобы это взаимодействие было подорвано, это же тоже вот в этом выступлении это было, и это, мне кажется, самое главное.
Ну да, но я думаю, что, может быть, это и было главным смыслом этого выступления, но по ходу дела нервы, так сказать, немножко сдали, и человек выразился более жестко. И все обратили внимание на это. А что касается тезиса о том, что Великобритания испугалась, ну, я бы сказал, не Великобритания испугалась, а Европа испугалась. В целом Европа, несмотря на этот великобританский Брекзит из Европы, Европа в целом, несомненно, напряглась, когда Трампа избрали президентом. Вот. Это было очень хорошо видно, особенно в первые месяцы после избрания Трампа, когда европейские политики откровенно терялись и путались в словах, не понимая, то ли им надо сейчас какой-то объединяться в какой-то антитрамповский фронт, то ли все-таки подстраиваться под Трампа, то ли еще что-то. Именно поэтому они с такой радостью, между прочим, поддержали удары по Сирии, потому что они вот что-то такое родное, узнаваемое увидели в американской политике, не сочли за просто счастливый шанс, скорее, не расследуя ничего, подписаться под этими действиями, сказать, что все, конечно, однозначно, это Асад, никакого расследования нам не нужно, мы за. А так, в принципе, конечно, да, они были обеспокоены тем, что господин Трамп, особенно после его заявления о том, что он заставит всех членов НАТО платить соответствующие взносы там по 2%, после того, как он говорил о том, что, в общем, Америке, откровенно говоря, надоело финансировать многие вещи и спонсировать европейцев. Вот. Ну и, в общем, он-то намекал на то, что Евросоюз и Америка расценивают Евросоюз как конкурента, что, между прочим, изначально так и было. Вот. Мы об этом тоже когда-то говорили. Потом уже удалось американцам найти некую формулу, в которой геополитические амбиции и конкурентные способности Евросоюза были значительно нивелированы. Но в целом сейчас, конечно, европейцы напряглись, а английский представитель как бы выразил как бы именно эту озабоченность, которая для Европы в целом является характерной.
Сергей Александрович, тут Трамп, интересно, за несколько дней он очень сильно поменял свою, что называется, риторику. Например, Трамп заявил, что НАТО – это больше не анахронизм. Еще он отказался от обещания объявить Китай валютным манипулятором. Он пересмотрел свои взгляды на Федеральный экспортно-импортный банк. Ну, неважно, допустил возможность переназначения Джанет Йеллен на должность председателя ФРС. Его администрация отменила мораторий на увеличение числа госслужащих, введенный ею уже в январе. Очень Трамп переменчивый человек.
Ну, он не то чтобы переменчивый, он просто, мне кажется, не выдержал давления.
Чисто вот. Морально, да?
Ну, и морально, и организационно, и как хотите по-другому. Он демонстрирует пока, по крайней мере, да, скажем так, отступление. Мы об этом говорили. Отступление, причем практически по всем фронтам, под давлением вот этих обвинений его в том, что он там является каким-то пророссийским, обвинение его в том, что он там сдает американские интересы, обвинение в том, что он ничего не соображает. Он однозначно отступает. И одной из причин является фактически блокирование работы его команды по целому ряду направлений, блокирование его инициатив. Возможно, он так сказать, пытается найти какой-то компромисс, сейчас отступить, чтобы потом где-то как бы обойти по флангам и все-таки добиться своего. Вот. А может быть, он счел за лучшее на данном этапе, скажем, ну, грубо говоря, смотрите, простая вещь. Давление на него серьезное. Информационная атака ожесточенная, беспардонная, циничная и такая оголтелая. Противостоять он ей не смог в конечном итоге. Это оказалось достаточно сложно. Ну и как один из вариантов, план Б, что называется, это отступление на заранее подготовленную позицию.
А, то есть сначала очень жестко заявить, а потом можно уже...
Грубо говоря, сейчас можно под давлением отойти для того, чтобы, скажем, там, предположим, за полгода вся эта ситуация улеглась, да, для того, чтобы потом вернуться к чему-то выборочно из того, что он все-таки хотел сделать, вот из того, что он обещал в ходе избирательной кампании. То есть, как возможный тактический маневр, это тоже может быть. Но одно однозначно то, что он действительно пока проигрывает, несомненно, борьбу внутриполитическую с теми, у кого он выиграл выборы. Вот выборы у них он выиграл, а после выборов оказалось, что удержать эту победу в том виде, в каком он ее преподносил в ходе избирательной кампании, он не смог. Где он не смог, а где не захотел, здесь можно спорить. Одни считают, что он просто плоть от плоти этого американского истеблишмента, просто немножко выбился где-то из значит, струи. И на самом деле все, что он говорил, это полное вранье. Вот я так не думаю. Я думаю, что, честно говоря, Трамп действительно намеревался сделать много, но в итоге он проигрывает борьбу с теми, у кого выиграл выборы.
Угу. Тут еще некоторые говорят, знаете, у него есть Стив Беннон, стратег, и Джаред Кушнер, зять.
Зять-стратега.
Да, ну нет, зять главного гегемона, скажем так. И вот Беннон с Кушнером якобы немного спорят по поводу, куда идти. И вот сейчас, видимо, Беннон не в фаворе. Представляете, вот как много эмоциональности.
Да, но так на Беннона сколько было наездов невероятных. Его там обвиняли черт знает в чем, в том числе, что он там нацист, фашист и так далее, и так далее.
Сергей Александрович, ну что, прервемся на чуть-чуть и вернемся.